Глава 11. Если нельзя по закону. Опять они. Я с неубиваемой нежностью посмотрел на большущий плакат КПРФ с надписью «Навели порядок, пора менять власть» и уходящего белого медведя с огромным отпечатком рифленой подошвы на заднице. Мишку было жалко, но, с другой стороны, кто еще охотнее продает душу, как не коммунисты? У них нет веры ни во что, кроме Маркса, Энгельса и генерального секретаря партии, поэтому во времена революции, войн и народных волнений именно они предоставляли нам столько бессмертных душ, что слезы на глаза наворачиваются от умиления и благодарности. А сколько мы потом подняли на вилы? Черти у котлов работали в 3 смены и не справлялись. Мечта. А сейчас глава компартии ходит в церковь, непрозрачно намекая, что Христос был по природе своей убежденным коммунистом. Согласитесь, ну, как такое не приветствовать? Итак, кто у нас по вызову? Щура Юрий Патриотович. От легкого стресса я даже нажал на тормоза, останавливая свою скромную тачку посреди дороги. У нормального человека не может быть такого отчества. Что, его папу так и назвали родители? Патриот. Ох, это уже клиника, ребята. Поверьте, меня, демона с более чем 600-летним стажем работы, очень трудно чем-либо удивить. Но Юрий Патриотович — это уже совершенная задница. Хотя мне-то какое дело, да? Я же долбанный демон ада. Меня, по идее, должно все это радовать. Чем хуже людям, тем лучше мне. Так и было еще год назад. Но теперь наверху в колыбельке у меня тихо сопит мой сын. Его отец и мать — реальные демоны, а он — человек. Как такое могло произойти? Ума не приложу. В малыше Захарии нет ни капли демонических сил, но я люблю его до дрожи в сердце. Будем считать, что отныне я не самый большой сторонник победы условных сил тьмы на этой маленькой планете. Он еще и член Союза писателей? Ух ты! А почему не мозг? Дежурно спошлил я, хотя жутко бородатый еще со времен Римского Сената. Бывший комсомольский вожак, бывший жириновец, бывший казак, бывший независимый депутат. Я антисемит, а на данный момент снова убежденный коммунист. Нормальное поведение любого прожженного карьериста. Чего он у нас такого уж страшного натворил? Оказалось, Юрий Патриотович выгодно заложил душу за право всегда выигрывать судебные иски. Собственно, почему наш отдел и не может его прищучить? Договор у нас на руках есть, но он в любой миг может оспорить его в Божьем суде и выиграть. Ну и какой же рогатый умник с волосатым хвостом и павлиньими мозгами составляет такие идиотские договоры? Найду его в пекле, дам в морду. И так у меня собачья работа, еще эти крючкотворы жизнь портят. «Дорогая», — я быстро набрал любимый номер, — «как наш малыш?» Дальше трубку можно было 5 минут положить на пассажирское сиденье, потому что озрело может трещать, не переставая. Дождавшись паузы на вдох, я быстро спросил, «У тебя есть знакомые демоны-юристы наверху? Мне нужен совет по делу одного типа».
Ты меня не слушаешь. Тебе не интересно, как наш малыш смотрел на фотографию моей мамы?
О, неинтересно, это еще мягко сказано. Вот моей тещи можно эффективно использовать лишь для лечения запоров или икоты. Особенно, когда она подводит малярной кистью губки и улыбается в неполные 164 кривых зуба. Так как насчет юриста, напомнил я, когда озрело устало ругаться. В трубке раздались странные звуки, словно с той стороны абонент яростно жевал свой сотовый. «Подумаешь, какие мы нервные!» — поморщился я, набирая телефон Альберта. «Привет, дружище! Ты не занят?» В трубке раздались звуки выстрелов, чей-то предсмертный крик, отдаленные взрывы. А потом, как всегда, спокойный голос ангела ответил.
«Слегка, друг мой, но, разумеется, я готов выслушать тебя в любое время».
«Есть адрес хорошего юриста. Мне очень надо получить квалифицированную консультацию».
«Брестская, 2, корпус 3. Елисей Соломонович», —
Быстро продиктовал мой друг, и я на слух узнал грохот его шестизарядного морского кольта.
«Дома все в порядке? Как супруга? Как малыш?»
«Все отлично. Я перезвоню тебе попозже, окей?»
«Сделай милость».
По-моему, последним звуком, оборвавшим наш краткий диалог, мог быть только компактный ядерный взрыв. Упс. Я продиктовал навигатору маршрут и дал по газам. Собственно, как я уже не раз говорил, этот город и так известен мне едва ли не от своего рождения, но люди каждый месяц что-то переделывают. Меняют название улиц, сносят дома, строят новенькие кварталы, укладывают трубы, перекрывают дороги, ремонтируют теплотрассы. Так почему и не пользоваться техническими новшествами? Тем более, что многие священники свято убеждены, прогресс — это от дьявола. Значит, грех не поддержать своих. Елисей Соломонович, пожилой, лысеющий еврей с кудряшками на затылке и в мятом костюме, принял меня крайне душевно, едва ли не облобызав на пороге, стоило мне сказать, что я от Альберта. Меня провели в кабинет, деликатно прикрыли дверь, предложили выпить виски, а когда я, выпив, поставил бокал на стол, в лоб мне уже смотрела черная дуло пистолета.
«Таки одно движение, демона, клянусь песнями Моисея, праотца нашего, ты отправишься прямиком в ад?»
«Но...»
«Ой, все, от Альберта он. Думаешь, я не навидался таких, как ты, за эти годы? Да если бы мне платили по рублю за каждого черта, беса, демона, или кого там еще вы держите у себя в родне, был бы таки на три шекеля богаче Ротшильда».
«Слушайте, позвоните Альберту».
«Зачем? Что мне опять-таки мешает просто пристрелить тебя серебряной пулей? Одного выстрела хватит уж, поверь!»
Я с тоской взглянул на старый фронтовой ТТ в руке опытного юриста. Пальнет и не дрогнет. Это легендарное оружие по сей день ценится не только коллекционерами, но и наемными убийцами за мощь и надежность. Одного выстрела действительно хватит, кто бы спорил. «Не, ну, позвоните, а!»
«Ха-ха!» —
демонстративно отмахнулся Елисей Соломонович, но в этот момент телефон зазвонил уже у него.
«Только моргни, демон, и руки вверх!»
«Сижу как мышь!» Он поднял трубку, с кем-то поздоровался, выслушал, потом быстро спросил: «Абифаздон?» Я молча кивнул, держа руки над головой на манер пленного фашиста. Юрист медленно опустил пистолет, положил сотовый, сел в кресло передо мной и вежливо спросил: «Чем могу быть полезен другу моего друга?» «Еще виски!» Выпив, я вновь овладел голосом и максимально детально изложил свою проблему. Елисей Соломонович пожевал нижнюю губу, задумчиво закурил, поднял на меня выразительный взгляд, молча пододвинув мне бутылку. «Почему нет?» Столь же молчаливым кивком я предложил виски хозяину, разливая на двоих.
«Вопрос крайне сложный. Так я даже не знаю, чем конкретно наша контора могла бы помочь вашей. Речь ведь, как я понимаю, идет о том, чтобы скромный еврейский юрист подсказал вам, как обскакать на Хануке прожженного крючкотвора из ада?»
«Так и да», — без особой надежды подтвердил я.
«Мне надо будет совершить несколько звонков. Не знаю, сколько. Провести ряд консультаций, счет будет выставлен. И чтобы вы знали, он не маленький. Но вы можете почувствовать себя как дома. Вон там в шкафчике есть еще. Только не пейте же его как воду. Это дорогое, односолодовое. Я беру его у знакомых в дьюти-фри».
Он запнулся, увидев нехороший блеск в моих глазах.
«Так и простите, я звоню».
«И вы простите, я на нервах. Самую чуточку, но все же не так, что без Иргут». После этого каждый занялся своим делом. Он со звонами и алкоголизмом. В принципе, как вы поняли, каждый провел дело с пользой и не без удовольствия. Односолдовый шотландский виски 40-летней выдержки действительно был весьма неплох. Если в целом относиться к крепким напиткам как к изобретению монахов-алхимиков, которые спиралями и перегонными кубами добивались восхитительных результатов, то мне бы, как демону, не камильфо пользоваться результатами трудов слуг божьих. С другой стороны, к крепленному алкоголю приложили руку и мы. Да и чем еще они могли компенсировать вынужденное воздержание? Человек по природе слаб. Если мужчину заставлять долгие годы жить в четырех стенах без женской ласки и даже выпить не давать, он же разнесет к чертям собачьим весь монастырь. Короче, искусись советом дьявола, пей во славу Божию, и все будет тип-топ.
Позвольте уточнить один момент, так и согласно пункту договора, этот тушлый поц подает в суд на всех подряд и никогда не проигрывает? И любой иск к нему никак?
Ага.
То есть чисто гипотетически, не то чтобы я в это верил, но вдруг он и на страшном суде будет оправдан?
В точку. Поэтому я обязан остановить этого депутата сейчас.
Но до страшного суда еще столько времени, что...
А вот не скажите, дата не определена. Кто знает, когда ему взбредет в голову шандарахнуть.
Так и логично. Еще бутылочку.
Я расслабленно кивнул. Елисей Соломонович достал деревянную коробочку, где на специальной соломке лежал какой-то жутко дорогой коньяк. Стоило вытянуть пробку, как нереальный аромат наполнил весь кабинет юриста. Какой хороший человек, кстати. Признаю, демоны недолюбливают евреев. И этому есть ряд причин. Я уж молчу про то, как их ребе и прочие фарисеи-книжники на основе одной лишь Торы умело подчиняли себе наше племя для решения личных меркантильных проблем и ни разу даже душ за это не прозакладывали. Но сам факт того, что именно в их общине появился на свет Спаситель... Бутылка коньяка быстро пустела.
Прошу прощения за то, что отрываю вас от приятного времяпрепровождения, но вот мой знакомый профессор из Тель-Авива уточняет, а договор подписывал дежурный адвокат вашего ада или на нем есть печать с подписью самого владыки?
Владыке ад больше заниматься нечем. Простите.
Может быть, лимончик?
Им закусывают только псевдоконьяки шустого, а такую вещь надо смаковать в чистом виде.
Рад, что оно вам таки нравится. Кстати, у меня есть еще.
Второй французский коньяк был несколько жестче, что ли. Но какое дивное послевкусие. У меня начало складываться ощущение, что я уже практически люблю евреев. Они приличные люди. Вот этот, если вспомнить, с пистолетом на меня бросился. А оказался полным душкой, угощает дорогим пойлом, не жадничает, относится к клиенту с вежливостью и уважением. И у такого и душу забирать не хотелось бы. И зачем?
Наша задача, если вдуматься, соблазнить людей, отсеивая таким образом убежденных грешников. Но разве может быть грешным человек, угощающий коньяком и виски простого демона из отдела судебных приставов?
Нет.
Кажется, я ударил кулаком по столу. Так и мне как раз надо уточнить один вопрос.
Хозяин с улыбкой поднял пустую бутылку, в испуге спрыгнувшую на ковер.
Поверьте, я обзвонил всех, кого смог, и в целом 8 ведущих юристов России и Израиля задают один и тот же вопрос.
Какой?
Абифаздона, вы действительно демон?
Да, прорычал я, принимая свой истинный облик. Старый еврей без малейшего страха оценил мою массивную фигуру, рога, клыки, бугры мышц и откупорил 4-ю бутылку.
Черный польский самогон прислал друг из краковской синагоги. Это надо пить залпом.
Нарез! Я просто вылил содержимое бутылки себе в глотку. Это был жидкий огонь.
Так как вы говорите, зовут этого мерзавца Юрий Щура?
Донесся откуда-то из-за горизонта смутно знакомый голос. Больше ничего не помню. Провал. Черная дыра. Вакуум. Абзац. Пришел в себя дома, в нашей спальне. Из соседней комнаты доносилась тихая мелодия казачьей колыбельной на стихи Лермонтова. Пела озрела.
Но отец твой старый воин, закален в бою, спи, малютка, будь спокоен, баюшки-баю.
А, значит, я дома. А мое задание? Каким образом я вообще здесь оказался? Загадки во тьме. Я попробовал встать, но первое же движение отозвалось лютой болью в затылке, настолько резкой, что я прикусил губу, чтобы не застонать. Меня били? Попробовав пошевелиться, я мысленно признал: да. Били. Причем не только ногами, но и каким-нибудь по-настоящему тяжелыми предметами типа паровозного колеса. Интересно, а под сам паровоз меня клали? Я бы не исключал такую возможность. Превозмогая головную боль и стараясь как можно меньше двигаться, я попытался вспомнить сегодняшний день и по-тихому разобраться в ситуации. Мне дали задание. Сложный клиент. Договор о неподсудности. Мне было больно шевелить губами, но вслух думалось лучше. Альберт дал мне адрес. Елисей Сломонч обзвонил кучу народу и угощал меня виски. Потом коньяк. Еще коньяк. Потом самогон. Потом... На этом мысли обрывались, и память вставала на дыбы. Кто же меня так отметелил? Почему я дома? Чем кончился визит к члену КПРФ Щуре? Как же больно-то, а?
Дорогой, ты сейчас такой? Такой? Ты меня возбуждаешь.
Рядом на кровать присела Азриэл и, нежно целуя меня в висок, так что дикий разряд боли пронзил все тело до самых пяток.
«Молчи, не шевелись. Я так горжусь тобой. Шеф звонил уже 4 раза. Тебе выписали тройную премию и обещали повышение по службе. Он просто в щенячьем восторге. Даже не знала, что ты у меня на такое способен».
«На что конкретно я способен? Мне расписали во всех подробностях уже утром, поскольку на тот момент я просто отрубился. Если верить моей жене, а у Азриэлы нет повода врать, то домой меня притащил на своем горбу белый ангел. Если верить уже ему, а кому еще, если Альберт врать не умеет, то он доложил буквально следующее. Я ушел от опытного юриста Елисея Соломоновича пьяный в никакущую, поймал случайную машину, мирно добрался в центр, без пропуска вломился в здание городской мэрии и при всех дал в морду депутату Щуре. За него заступились бурые соратники по компартии, в результате на орехи досталось им. Меня пытались удержать полиция, охранники, но я отлупил всех. Потом за Юрия Патриотча Щуру, согласно договору, вышли с разборками 13 рогатых адвокатов из пекла. Они предъявили мне целую кучу папок с документами, но обратно этих крючкотворов унесли уже безрогими, а кое-кого и безхвостыми. В дело зачем-то влезли 2 дежурных ангелов. Теперь их серьезно лечат. Зал для совещаний вряд ли подлежит ремонту. Пресса вовсю требует найти террориста-одиночку, дабы уговорить меня навести порядок в стране. Сам клиент был доставлен мною в преисподнюю на стол шефа, с договором в заднице, запихнутым так глубоко, что хоть проктолога с багром вызывай. Бить подоспевшего Альберта уже не было ни сил, ни желания, я им просто сдался. Скандал развернулся на самом высоком уровне. Пренебрежение самой буквой договора есть крайне серьезное преступление, но тем не менее. Я вдруг вспомнил, что же говорил старый еврей. Договор нельзя обойти или нарушить. Но поверьте моему опыту, молодой человек, в каждом подобном документе есть в конце маленький пунктик «форс-мажор». Непредвиденные и непреодолимые обстоятельства, так и вы понимаете. Что ж, теперь я понимаю, каково быть этим самым форс-мажором. Неделя больничного, зато грешник в аду. Белый ангел пообещал рассчитаться с мудрым юристом, хорошим портвейном. У него есть связи. Елисей Сломонч, примите мой поклон. С меня причитается.